The following program will be broadcasted in Russian.
В паре часов езды от Сиднея, Австралия, на скалистых берегах мыса Джорджа стоял когда-то маяк. Он был построен в 1860-м и служил для того, чтобы корабли, плывущие по Тасманскому морю, могли безопасно причалить к берегу. Но была одна проблема. Его строители проигнорировали истину. Проект маяка был предложен в 1856-м, и его возведение началось без разрешения главного, контролирующего органа тех дней. И вскоре совет корабельщиков стал получать многочисленные жалобы о том, что предложенное место положение маяка и фактическое находятся на расстоянии 5 миль друг от друга. Совет провел расследование, результаты которого всех шокировали. Карта, на основании которой готовился проект, оказалась некорректной. Несмотря на все споры, 1 октября строительство маяка было завершено. Когда установили прожектор, оказалось, что кораблям, приближающимся к порту с севера, его свет не виден. Плывущим с юга тоже. Выяснилось, что подрядчик построил маяк на 2,5 мили севернее, чем было задумано. Это место оказалось ближе к карьеру, где нашли залежи драгоценных камней. На удивление, маяк оставили на месте, но по его милости 23 корабля потерпели крушение. Наконец его снесли и заменили на другой, построенный в правильном месте. Почти 40 лет маяк на скалах мыса Джорджа вводил в заблуждение одного капитана за другим и становился причиной одного кораблекрушения за другим. А вот что происходит, когда мы доверяем неверному ориентиру. Знаете, как апостол Павел передвигался по Риму? Расскажу, как это выглядело. Павел не сидел в тюремной камере, он был прикован к римскому солдату. И каждые 4 часа его надзиратель сменялся. Подумайте только, если бы вы были тем неверующим язычником, римским солдатом и ничего не хотели знать о Христе, как бы вы отнеслись к перспективе быть прикованным к апостолу Павлу? Хуже не придумаешь. Так что кто из них был узником, это еще вопрос. А знаете ли вы, что Павел привел ко Христу такое количество солдат, что, завершая письмо к филиппийцам, он сказал: «Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома». Святые из дома Кесаря. Как они обрели спасение? Потому что оказались прикованными к Павлу. Это духовная цепная реакция. Звучит двусмысленно, но так оно и есть. И вот он ходит по Риму, Епафраз, друг из Колос, его сопровождает и понемногу рассказывает о том, что происходит в его родной церкви. Павел поглощен мыслями о том, как помочь маленькому городу Колоссам и его общине. Помните, город наводнили лжеучителя. У них было над Павлом существенное преимущество. Они были рядом с верующими, а он в узах в Риме. Они завладели вниманием колоссян. Красноречивыми словами они убеждали их в своей правоте и обещали новый уровень духовного познания. Это были либеральные религиозники тех дней. Они сеяли семена сомнения и смущения безо всяких помех, ведь Павла рядом не было. Пришло время перейти на личности. Павел знал, чтобы уберечь колоссян от обольщения лжеучением, он сам должен стать очень уязвимым. Нужно объяснить, кто он такой. Не просто беспристрастный чиновник, который отреагировал на сигнал, посланный ему Епафрасом. Он хотел показать колоссянам, почему его можно считать истинным служителем Евангелия. Сегодня я приведу вам несколько качеств прославленного апостола, и мы попробуем применить их к себе. Все они крайне необходимы и нам. Прежде всего, Павел говорит, что нужно быть готовым к страданиям. Не слишком приятное начало. Хотел бы я начать с чего-то другого, но именно об этом говорит Павел в 24 стихе 1 главы послания к Колоссянам. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток во плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Павел говорит: «Я радуюсь во время страданий». Мазохизм какой-то. Вы согласны, что это как-то ненормально? Кто вообще радуется страданиям? Но читайте до конца. Он говорит: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых». Павел не помогал совершить искупление. Христос совершил его единолично. Эти слова о следующем, все комментаторы в этом единодушны, о тесной связи, которые формируются между Христом и Его Церковью в результате страданий. Вы когда-нибудь читали истории о подпольной церкви? Когда-нибудь интересовались, что происходит, например, в Китае, когда верующие встречаются в тайне, по-тихому, под угрозой смерти в случае, если их поймают? Вы знаете, какую радость они испытывают от общения с Господом Иисусом Христом? Ранее Павел заставлял Христа страдать в тех людях, которых он преследовал, будучи фарисеем. Помните, какими были первые слова Иисуса, когда Он встретил будущего апостола на дороге в Дамаск? Он сказал: «Савул, Савул, что ты гонишь меня?» Савул не гнал телесно самого Иисуса, ведь его уже не было на этой земле. Он вернулся на небеса. Павел гнал Иисуса в лице его последователей. Но сразу после обращения ко Христу Господь сказал: «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за мое имя». И теперь Христос будет страдать вместе с Павлом. Какая невероятная истина! Страдания восполняют скорби Христовы и благословляют тех людей, для которых и были предназначены. Как интересно, страдания — это неплохо. Истина заключается в том, что Бог предназначил для тела Христа, Его Церкви, возможность пережить часть тех страданий, которые перенес Он. Благодаря им мы можем говорить о том, что крест — это образ жизни. Люди увидят на нас шрамы от креста и почувствуют любовь креста. Поговорите с теми, кто это пережил, кто пришел к Богу без евангелизации и персональной проповеди. Они обратились потому, что увидели, как Божий народ страдает, и заметили, что в этих людях есть какое-то непостижимое качество. Тогда они пришли и спросили: «А почему ты такой? Как можно проходить через подобные страдания и радоваться, как говорил Павел?» Мы верим, что страдание расширяет служение Христа. А вот что пытался донести апостол верующим в Колоссах. Он страдал отчасти и ради них. Он проходил свой путь ради любви к ним, ради желания наставлять их и помогать в столь трудное время. Павел сказал: «Хочу, чтобы вы знали, если хотите стать служителем, как я, познакомьтесь с моей жизнью поближе. Она полна тягостей. Я вынужден страдать». Далее, с 25 по 27 стих он продолжает: «Будьте готовы послужить. Если вы хотите совершить для Бога великие дела в качестве пастора или служителя, будьте готовы страдать и будьте готовы служить». Первая глава с 25 стиха. Павел говорит: «Который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его». Тайна заключалась в том, что Бог собирался соединить всех христиан из иудаизма и из язычников воедино. Он не хотел строить отдельно иудаистскую церковь и отдельно языческую. Он собирался соединить всех в одной церкви, в одном теле Христа. Вот что это за тайна. Сейчас это звучит не так уж и драматично, если вы не знаете об отношениях, которые складывались между иудеями и язычниками в то время, и о той ненависти, которую они друг к другу испытывали. Она была запредельной. Почитайте историков того времени и узнаете. Они друг друга ни во что не ставили. Они друг друга презирали. И тут Павел вдруг говорит: «Бог сказал мне, в чем заключается моя роль по отношению к вам. А вы присоединитесь к тем христианам, что вышли из иудаизма, и вы все будете едины во Христе». Я прямо слышу их возглас: «Какая чушь!» Или даже: «Никогда этому не бывать». В первой главе послания к Колоссянам Павел говорит о таинственном соединении верующих язычников с евреями в единый духовный организм. С точки зрения и тех, и других это казалось невозможным. Епископ Джон Грин из Сиднея, Австралия, рассказал историю о том, как работал с группой мальчишек. Часть из них были коренными жителями, а другая часть — детьми британских переселенцев. Расовое напряжение между ними было столь сильным, что они не могли даже ехать в одном автобусе. Однажды, когда их ссоры достигли невероятного накала, он остановил автобус и велел всем из него выйти. Он сказал им: «С этого дня вы не белые, не черные, вы все зеленые». Фамилия епископа Грин означает «зеленые». Он выстроил всех в шеренгу и велел по очереди повторить: «Я зеленый». После этого он запустил их обратно в автобус. Некоторое время они ехали тихо и мирно, но вдруг с заднего сиденья послышался голос: «Так темно-зеленые направо, а светло-зеленые налево». Вот как относились друг к другу евреи и язычники. Но это кроме шуток. Они друг друга ненавидели. И тут Павел произносит фразу, которая является ключом для понимания. «Христос в вас — это упование славы». ДНК каждого христианина, ДНК всех нас идентична. Нет темнокожего спасения, белого тоже нет. Нет латиноамериканского рождения свыше, и британского нет. Спасение для всех едино. И в чем его суть? Христос в вас — упование славы. Поэтому, становясь христианином, вы не перестаете быть частью своего народа, своей расы. Меняется главное. А в вас поселяется Иисус, и Он соединяет всех нас в одно тело. Если бы мы почаще об этом проповедовали и понимали, мы решили бы множество проблем современности и в самой церкви. Мы ходим перед Богом по отдельности, мы часть тела Христова, то есть церкви, а все потому, что у нас одна ДНК. Моя ДНК ничем не отличается от вашей, потому что я христианин, потому что во мне живет Христос, упование славы. А почему вы христианин? Потому что в вас живет Христос, тоже упование славы. Что еще имеет значение? Вот в чем вопрос. Итак, Павел собирается служить этим людям и желает, чтобы они знали. Его задача в том, чтобы страдать за них, служить им и реализовать Божью тайну. Итак, он говорит: «Приготовьтесь пострадать, послужить, а также проповедовать». 28 стих. «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». А знаете ли вы, что христианство — это не теория, не учреждение, не книга, не свод правил, не моральный кодекс, не философская система и даже не истина или принцип? Христианство — это личность, это живое существо, с которым связано все вышеперечисленное. А вот почему в христианстве невозможно отделить послание от посланника. Иисус Христос проповедует Божье Царство, а Сам Он — Царь. Иисус Христос провозглашает истину, и Он есть путь, истина и жизнь. Он провозглашает то, чем Сам является. Потому что христианство — это не программа, а личность. Христианство — это Иисус Христос. Становясь христианами, мы принимаем Иисуса Христа своим Спасителем. Павел говорит: «Которого мы проповедуем». Не отдаляйтесь от того, кого проповедуете. Проповедуйте то, чем сами являетесь и во что действительно верите. Павел говорит: «Мы проповедуем Христа, не доктрину, а личность, и предупреждаем других людей». В этом отрывке Павел предупреждает Колоссян: «Не обольщайтесь лжеучением, так как оно уведет вас от Христа, а мы его проповедуем и учим». Берем какой-то отрывок из Божьего Слова, разъясняем его людям. А вот что значат эти стихи. Есть еще одна вещь, о которой Павел хочет нас предупредить. Будьте готовы страдать, служить, проповедовать, а еще трудиться. «Для чего я и тружусь, пишет Павел, и подвязаю силу его, действующую во мне могущественно». Павел использует в этом стихе довольно острую лексику. Греческое слово, переведенное как «тружусь», использовалось для описания такой степени усталости, когда человек чувствует себя избитым. Оно обозначает работу до изнеможения, работу сверхчеловеческих сил. Вы когда-нибудь уставали до смерти? Вам когда-нибудь приходилось отдавать себя чему-либо до последней капли сил? Вот о каком труде говорит Павел. А затем добавляет еще одно слово. Он не только трудился, но и подвязался. Второе слово означает «борьба», «сражение». От этого греческого корня происходит знакомое вам слово «агония». Павел говорит: «Я работаю изо всех сил и устаю до состояния агонии». В рядах христиан есть трудяги, а есть прогульщики. Нетрудно понять, кем был Павел. Он был тем еще трудоголиком. Хочу показать вам одну закономерность, которую я увидел на этой неделе. Точнее, я знал о ней давно, но сейчас она открылась мне с новой ясностью. В первом послании к Коринфянам 15 главе Павел пишет следующие слова: «Я более всех их потрудился, то есть я работал усерднее всех, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной». Очень часто мы эту взаимосвязь в служении утрачиваем. Мы трудимся, и Христос трудится. Именно в этом секрет приведенных выше стихов. Если мы не работаем и ждем, что Христос сделает все сам, то ничего не происходит. Если мы работаем, но не ожидаем никаких действий со стороны Христа, результат выходит не тот, которого мы ожидали. А вы в таком случае истощаетесь, ведь делаете не свое дело. Живая Библия переводит этот стих следующим образом: «Это не моя работа, и я могу исполнять ее лишь благодаря великой энергии Христа, которая действует во мне». Когда мы просим Бога сделать для нас то, что превосходит наше понимание и воображение, тогда в дело вступает Его могущественная сила. Бог желает творить в нашей жизни сверхъестественное. Он не хочет, чтобы мы сидели на диване и делали лишь то, что легко и комфортно, что ничего не требует ни от нас, ни от Него. Он желает, чтобы мы замахивались на такие дела, перед которыми пришлось бы молиться: «Господи, если Ты себя не явишь, я пропал». Если вы хотите видеть силу Божию в своей жизни, верьте Богу о чем-то превосходящем ваши возможности, и однажды увидите, что сделает Он. Это все были атрибуты христианского служения. Теперь вы с ними знакомы, увидели их на экране, записали себе в конспект. Позвольте закончить качествами христианского служителя. Павел был погружен в служение с головой. Он был готов страдать, служить, проповедовать и трудиться ради Христа. Далее он показывает нам, какие качества он хочет сформировать в тех людях, которых ведет за собой. Он объясняет, чего он ожидает от верующих в Колоссах, а значит и от всех нас. Если бы сегодня вам проповедовал Павел, вот что он сказал бы: «Во-первых, хочу, чтобы вы имели отважное сердце. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти, дабы утешились сердца их. Я хочу, чтобы вы знали, как усиленно я стараюсь ради вас, как приятно им было осознавать, что такой великий человек, как апостол Павел, так трогательно заботится о них. Второе, чего он им желает, — быть соединенными в любви, быть едиными в любви. Он говорит следующее, что я хочу вам объяснить, — это важность хороших отношений друг с другом. Представляете, какая атмосфера царила в церкви в Колоссах? Одни отпускали колки и шуточки, другие увлекались учением гностиков, третьи им противостояли. И при каждой встрече они обо всем этом спорили. Они утратили единство, лжеучение его разрушило. Поэтому Павел говорит: «Я желаю, мечтаю и ожидаю, что вы начнете снова жить в любви, как и подобает телу Христа». Он использует слова, соединенные в любви, буквально связанные любовью. Отважное сердцем, единство в любви и уверенность в спасении, для всякого богатства совершенного разумения, Лжеучителя утверждали, что знают новую истину. Павел уже говорит: «Вы не поддадитесь на россказни о новой истине, если будете понимать старую. Если вы знаете Слово Божие, то не станете жертвой того, кто пытается отвратить вас от веры». Лучшее лекарство от обольщения — глубокая уверенность в своих познаниях, убежденность. Бог желает, чтобы мы были твердо уверены в своем спасении. Он не хочет, чтобы вы были похожи на вопросительный знак, ходили согнувшись с повисшей головой. Он желает, чтобы вы были восклицательным знаком. Вас невозможно будет обольстить истиной, если вы знаете настоящую истину. Ведь чем больше вы ее познаете, тем четче замечаете то, что ей соответствует. Главная наша задача — познать истину, и тогда ложь не сможет вам повредить, ведь вы будете распознавать ее на лету. Отважное сердце, единство в любви, уверенность в спасении и убежденность в истине. Это говорю я для того, пишет Павел, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Павел не говорит, что колоссяне уже обольстились. Пинк выразил это следующим образом. Это послание — прививка от ереси, а не антибиотик для тех, кто уже ею заражен. Отважное сердце, единство в любви, уверенность в спасении, убежденность в истине и постоянство в вере. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуюсь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Павел повелел верующим «ходите в нем». Это первый глагол в повелительном наклонении во всем послании. «Ходите в вере». И завершает он свое наставление четырьмя образами, которые отражают разные сферы жизни. Каждый из них иллюстрирует суть духовного роста. Во-первых, мы должны быть укоренены. Павел говорит «укоренитесь в вере». Это термин сельскохозяйственный. Грамматическая форма этого глагола обозначает «укорениться в вере раз и навсегда». «Знаете, что вы спасены, будьте уверены в том, что вы христианин». Невозможно быть христианином и истинным, не зная истины. Сомневаться время от времени — это нормально. Уверенность иногда может поколебаться. Но в целом христиане — это не перекати поле, которых ветер гоняет туда-сюда. Это растения, укорененные в Евангелии. Затем он использует слово «утверждение». Это термин архитектурные сферы постройки. Из этого же корня происходит слово «назидание». Павел говорит «посейте свою жизнь в Евангелие, укоренитесь в нем, а затем на протяжении всей жизни назидайте себя. Становясь христианином, вы обретаете фундамент, а дальше на нем нужно строить понимание Божьего Слова и познание Иисуса Христа». А затем он употребляет слово «научены». Это термин «педагогический». Колоссяне научились от Епафраса истине слова, а лжеучителя пытаются ее подорвать. Изучающие Писание верующие укреплены в истине. Следующее слово — «преуспевая». Павел использует его очень часто. Оно изображает реку, разливающуюся за пределы своих берегов. В этом отрывке Павел открывается колоссянам, делится с ними своим временем. «Вот кто я такой. Я страдаю, служу, проповедую, тружусь. И вот чего я желаю для всех вас». И далее перечисляет все то, что мы только что рассмотрели. В следующих главах он начнет говорить о таких вещах, которые им сложно будет постичь. Поэтому вначале он выразил свою любовь и заботу об этих людях. Не знаю, сколько лет пройдет, прежде чем все то, что зарождается сейчас в нашей культуре, завладеет ей полностью. Если ничего не изменится, то через 5 лет наш мир станет неузнаваем. Я молюсь, чтобы Бог вмешался в ход истории. Думаю, это возможно. А что, если этого не случится? Что, если мы окажемся в мире, который настроен против нас враждебно, который считает, что народ Божий не имеет права на существование? Мы сможем это пройти лишь в том случае, если укрепимся в вере. А вот почему я говорю вам, встречайтесь с малыми группами, служите людям и, главное, приходите в церковь. Мы, как Божий народ, должны приготовиться к тому, что грядет. Если мы будем готовы, что именно случится, уже не важно. Мы будем стоять в единстве, воздевая руки к небу. Мы будем славить Бога и станем маяком света посреди кромешной тьмы, с чего мы сегодня и начали. Павел был таким маяком для Колоссян. Слава Богу, что он не сменил свое местоположение. Он остался там, где был поставлен. Библия говорит, что мы с вами светильники. Будучи на земле, Иисус сказал о себе: «Я свет миру». В Евангелии от Иоанна 9 главе: «Доколе я в мире, я свет миру». А у Матфея он добавил: «Вы свет мира». Что он имел в виду? Мы не являемся источником света, мы лишь его отражаем. Но люди этого мира могут увидеть только отраженный нами свет. Мы призваны стать в нашем обществе маяками. И знаете что? Чем темнее становится вокруг, тем отчетливее нас видно, и тем большее влияние мы обретаем. Как я говорил ранее, и всем сердцем верю, фонарь, который светит дальше всех, должен ярче всего светить у себя дома. Если мы будем хранить свои светильники, не допускать лжеучения в церковь, не оскверняться окружающим нас миром, если будем стоять в вере твердо, то Бог будет использовать нашу церковь как мощный маяк в этом темном мире еще много лет. Об этом я молюсь и вижу, как это происходит. Молюсь, чтобы мы увидели свое влияние на несколько поколений вперед. Мы — свет мира, а Слово Божие самодостаточно. Истина доступна всем, кто ее ищет. Если придет заблуждение, просто держитесь истины.
Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы или вы хотите приобрести Библию, пожалуйста, звоните нам. Наш телефон 0409-2949-04. А также вы можете найти нас на Инстаграм и на Фейсбуке. Напоминаем, что наше богослужение на русском языке проходит каждое воскресенье в 11 часов утра по адресу Русская Баптистская Церковь, 60 Арма-стрит, Виктория-парк. Да благословит вас всех Господь! До новых встреч!